Глава 9. Я попытался заблокировать его руку, однако кто-то остановил ее на полпути. Повернув голову, я увидел, что чья-то рука прижала сверху руку Джерарда и отвела ее ему за спину. Я откатился в сторону и увидел, что Джерарда схватил Ганилон. Тот тщетно пытался высвободиться.
«Тебе лучше держаться от этого подальше, Ганилон!» — выкрикнул Джерард. «Уходи, Корвин!» — быстро обернулся ко мне Ганилон. «Иди, добывай свой камень!»
И тут Джерард попробовал было резко вскочить, однако Ганилон успел нанести ему удар левой в челюсть. Джерард неуклюже рухнул к его ногам. Ганилон размахнулся, собираясь ударить его ногой по почкам, однако Джерард поймал его ногу и дернул так, что Ганилон перекувырнулся через него. Я отполз в сторону и присел на корточки, одной рукой опираясь о землю. Джерард, наконец, поднялся с земли и тут же бросился на Ганилона, который только еще пытался встать. Он уже почти прижал его к земле, однако Ганилону удалось вывернуться и нанести противнику удар двумя кулаками в солнечное сплетение. На несколько секунд Джерард был вынужден застыть, согнувшись, а кулаки Ганилона заработали как бешеные. Джерард, казалось, был настолько ошеломлен этой стремительной атакой, что даже не пытался защищаться. Когда же, наконец, он выставил вперед кулаки, Ганилон влепил ему удар в челюсть, и Джерард, пошатнувшись, рухнул навзничь. Ганилон тут же бросился к нему, завел его правую руку за спину и навалился сверху, ударив правым кулаком в челюсть. Когда голова Джерарда бессильно откинулась назад, Ганилон нанес ему еще один удар рукой. Бенедикт только сейчас вдруг очнулся и подбежал к ним, чтобы вмешаться в драку, но Ганилон уже успел подняться с земли. Джерард лежал без сознания, изо рта и из носа у него текла кровь. Я с трудом встал на ноги и отряхнулся. Ганилон улыбался, глядя на меня. «Ты тут не стой», — сказал он. «Не знаю, как я выдержу матч-реванш. Иди, иди, ищи свой камешек». Я нерешительно посмотрел на Бенедикта. Тот кивнул, и я пошел в палатку за Грейс Ван Диром. Когда я вернулся, Джерард все еще лежал неподвижно. Бенедикт подошел ко мне вплотную и сказал: «Помни, у тебя есть мой козырь, а у меня твой. Никаких окончательных действий не посоветовавшись». Я кивнул. Мне хотелось спросить его, почему он собирался помочь Джерарду, а не мне во время этой драки. Или так только казалось? Однако что-то мешало задать этот вопрос, и я решил не портить нашу свеженькую, только что возникшую вновь дружбу. Я двинулся к лошадям. Ганилон хлопнул меня по плечу, когда я проходил мимо. «Удачи! Я бы поехал с тобой, но нужен здесь, особенно если Бенедикт все же отправится к Хаосу». «Хороший спектакль», — сказал я. «У меня неприятностей не должно быть. Не беспокойся». Я вскочил в седло. Ганилон махнул мне рукой, я тоже помахал ему в ответ. Бенедикт стоял на коленях, склонившись над Джерардом, и головы не поднял. Я двинулся кратчайшим путем через Орденский лес. Море осталось у меня за спиной. Гарнат и Черная дорога лежали слева от меня, Колвер справа. Я должен был отъехать на некоторое расстояние от Амбара, прежде чем смогу воспользоваться властью над тенью. Наконец Гарнат исчез из виду. Небо по-прежнему оставалось совершенно безоблачным. Я преодолел несколько небольших подъемов и спусков, выбрался на нужную тропу и двинулся по ее плавному изгибу в лес, где влажные тени, пение птиц в ветвях деревьев напомнили мне о долгих, мирных периодах жизни, какие мы знавали когда-то, и о шелковистой, светящейся шкуре нашей бабушки-единорога. Боль моя утихла под мерное покачивание в седле, и я снова задумался о только что состоявшейся встрече с моими братьями. Нетрудно понять отношение Джерарда, И тем не менее, все это было так не кстати и так нелепо, что бы там ни произошло с Брандом, что я не мог рассматривать случившееся иначе как очередную попытку либо задержать меня, либо совсем остановить. Мне еще повезло, что рядом оказался Ганилон, и к тому же в хорошей форме и готовые приложить кулаки к нужным местам и в должный момент. Интересно, а что бы стал делать Бенедикт, если бы мы там были только втроем? Мне казалось, что он бы выжидал до последнего и вмешался бы лишь для того, чтобы не дать Джерарду убить меня. Да и от соглашения с Бенедиктом я особого восторга не испытывал, хотя, разумеется, это был значительный прогресс в наших с ним отношениях. Но больше всего меня занимало одно. Что же случилось с Брандом? Неужели Фиона или Блейз все-таки добрались до него? Неужели он что-то предпринял в одиночку и получил отпор, а потом был извлечен из амбара с помощью козыря, его же потенциальной жертвой? А может, каким-то образом к нему проникли его прежние союзники из дворов хаоса? Или же те стражи с шипастыми лапами, что сторожили Бранда в башне? Или же это было, как я и предположил в разговоре с Джерардом, просто несчастным случаем, ранением, нанесенным самому себе в приступе ярости, зачем последовало непродуманное бегство из амбара? Бегство во имя новых скитаний, новых заговоров? Когда одно единственное происшествие порождает сразу так много вопросов, ответ обычно трудно получить с помощью чистой логики. Хотя следовало сперва воспользоваться логикой, чтобы отсортировать все нецелесообразное к тому времени, когда подвернутся новые факты. Я тщательно вспомнил и обдумал все, что тогда сказал мне Бранд, рассматривая его откровение в свете того, что знал теперь. За одним лишь исключением, в большей части рассказанного им я не сомневался. Он строил свое здание слишком умно, чтобы его было так легко разрушить, но это значит, что у него должно было быть достаточно времени и сил. Времени, чтобы все как следует обдумать. Однако потому, как Бранд представлял мне эти события, чувствовалось, что он что-то недоговаривает, пытаясь направить меня по ложному пути. А его последнее предложение практически убедило меня в этом. Старая дорога сперва резко сузилась, потом снова стала шире, снова сузилась и повернула к северу, вниз в густые заросли. Лес изменился очень мало. Дорога была почти такой же, как несколько веков назад, когда я, совсем еще юный, ездил по ней просто так, ради удовольствия, изучая обширные леса, что покрывали большую часть нашего континента, уходя прямиком через границу с тенью. Хорошо было бы снова ехать здесь так же беззаботно, как прежде. Примерно через час я уже углубился в лес настолько, что деревья стали казаться огромными темными башнями, а пятнышки солнечного света на их ветвях — гнездами фениксов. У подножия этих великанов царили вечные влажные сумерки, мягкий полусвет, сглаживающий очертания пней и кочек, куч хвороста и поросших мхом валунов. Впереди через тропу метнулся олень, стремясь как можно скорее скрыться в густых зарослях. Пение птиц слышалось прямо у меня над головой, но не слишком близко. Порой я замечал следы других всадников. Некоторые из них были совсем свежими, однако вскоре исчезли с дороги. Колвир уже давно исчез из виду. Дорога вновь пошла вверх, и я знал, что вскоре достигну небольшой гряды холмов, проеду между ними и снова двинусь вниз. Деревья теперь росли чуть реже, и, наконец, мне посчастливилось увидеть кусочек неба, который становился все больше и больше, а когда я оказался на вершине холма, то услышал далекий крик охотящейся птицы. Я посмотрел вверх и увидел большого темного хищника, кружившего высоко надо мной. Я поспешно пробирался меж валунами и даже пришпорил коня, чтобы увеличить скорость, поскольку путь и опушка леса были видны совершенно ясно.